Предлагаю нам сегодня побывать на свадьбе еврейской, на древней еврейской свадьбе. И как она проходила, какие были обычаи этой древней еврейской свадьбы. Не просто еврейской городской, а еврейской деревенской свадьбы. Об этом очень хорошо написано у Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Вот мы побываем сейчас на еврейской свадьбе, в одной из еврейских деревень. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говорят, Господи, Господи, отвори нам. Но он сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Слова, с которых начинается этот рассказ Христа о свадьбе, он начинается со слов «тогда Царство Небесное», «тогда будет подобно Царство Небесное 10 девам». Когда? А вот тогда, когда Христос рассказывал ученикам своим о признаках последнего времени – о моменте начала прихода Царства Божия сюда, на землю, о том, как Христос придет за своей церковью. И вот рассказывая это, Христос говорит, а вот тогда, в это последнее время, Царство Небесное будет подобно. И дальше идет рассказ о свадьбе, о деревенской свадьбе. Это не городская свадьба, по описанию это, скорее всего, деревенская, где люди жили такой большой общиной, где люди знали друг друга, где люди жили интересами друг друга, радостью друг друга, и они жили печалями друг друга. Это сегодня, во время урбанизации, когда люди все собираются в города, мы даже иногда не знаем, кто живет с нами вместе в подъезде. Не всегда люди здороваются с соседями по площадке. Вот так сегодня люди живут. Но в старые добрые времена, особенно в сельской местности, люди жили открытой жизнью. Они пели песни, не посещали друг друга по поводу радости или печали. Сегодня кое-где сохранились эти традиции. И сегодня вот эта традиция, эта иллюстрация из жизни палестинской деревни рассказывает нам, об этом радостном событии, которое происходило в те времена. Вы знаете, на той свадьбе участвовали все жители деревни от 6 до 60 лет. Они были участниками всего этого события. Надо сказать, что невеста и подруги ожидали прихода жениха. Точно во времени никто не знал. Не было таких будильников, не было таких сообщений, люди шли из другого населенного пункта. И происходило это так. Жених с процессией шел в местность, в деревеньку, где жила его избранница, невеста. Единственное, что он мог сделать, это непосредственно перед этой процессией послал кого-то из друзей, который бежал вперед и кричал «Жених идет». Выходите навстречу жениху. То есть Христос рассказал невымышленную историю. Он рассказал историю, свидетелями которой были люди в то время неоднократно. Христос рассказывает эту историю, люди понимают, люди, возможно, сами участвовали в таких вот мероприятиях, в таких процессиях. И Христос рассказывает, и вроде бы все вот правильно было. Обычно жених приходил в темное время суток. Если он приходил в темное время суток, то подруги невесты должны были встречать его с зажженными светильниками. Уличного освещения не было, муниципалитеты тогда об этом не заботились. Поэтому люди ходили с портативными, вот с такими светильничками, может быть, только чуть-чуть побольше. И И вы знаете, все это было-то хорошо, все это было интересно, но история, которая случилась с этими подругами невесты, она была не такая уж и редкая. Она была, ну, иногда она повторялась. Не обязательно 5 и 5, но тем не менее, кто-то оказывался не готов. Кто-то пролил масло, кто-то, может быть, не позаботился о масле из этих девушек, кто-то больше увлекся полировкой определенных частей своего тела, приведением их в порядок, но мало позаботился о том, чтобы у него было самое главное, что ему надо на этом брачном пире – запас масла. И вот по этому крику жених идет. Вы знаете, невеста, вы знаете, пробуждалась, приводила себя в порядок, а подруги выходили встречать жениха. Сегодня крик не звучит. Сегодня этот крик заменили сигналы автомобилей, которые при подъезде свадебной этой процессии, кортежа свадебного, начинают сигналить. И люди все понимают, вот они приехали, вот приехал жених за своей невестой. Это на самом деле так и происходит, ну, в других немножко вариациях. И люди выходят его встречать. Я помню, у нас на улице выходили соседи, перевязывали какими-то канатами, веревками процессию, требовали выкупа. Где-то сейчас это в подъездах перегораживают. Есть свои свадебные традиции у каждого народа. Они меняются, какие-то остаются. И вот эта свадебная традиция выходить подругам невесты и встречать жениха и его друзей, эту процессию, она была достаточно древняя, эта традиция, и достаточно интересная. И вот Христос использовал этот пример, эту традицию палестинской деревни, свадебную традицию, для того, чтобы рассказать слушателям интересную историю. И мы ее сегодня видели в этой сценке, которую представили нам молодые сестрички. Я смотрел и думал, как хорошо, что у нас одних только сестричек молодых. Вот 10 мы набрали. Братьев мы уже, наверное, столько можем и не набрать. Хотя, наверное, можем. Я думаю, что можем. Но пока такую сценку с женихом и его друзьями не сделали. Может быть, сделаем. И сегодня, что мы давайте возьмем из этой притчи? Почему Христос сказал эту притчу? Потому что Он сам дал вывод. Он же сказал, итак, вывод Христос дал. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Вот главный посыл этой истории. Главный вывод, который сделал тот, кто ее рассказал. Конечно, эта притча была рассказана, эта история была рассказана прежде всего для иудеев, которые ждали вроде бы Мессию, ждали, но не были готовы его встретить. Они его не узнали, они не подготовились ко встрече жениху. Вот раздался крик «Жених идет!». Вы знаете, есть такая народная шутка. Когда девушке 20 лет, ей говорят, вот там жених есть, она спрашивает, а кто он? Ей уже 25 спрашивают, жених там есть, а какой он? Когда ей 30, говорят, жених есть, а где он? Вы знаете, так бывает. И некоторые проспали своих женихов, некоторые все еще ждут этого жениха, некоторые не узнали, когда он к ним уже и приходил, потому что Господь заботится о каждом. Некоторые увлекались чужими женихами, не своими. Это тоже бывает. Но давайте мы посмотрим историю эту с точки зрения евангельской истины. Что хотел Христос сказать нам, людям, которые живут в 21 веке? Чему учит нас эта история? Ну, во-первых, для нас эта история – это предупреждение о том, что некоторые вещи нельзя сделать в последний момент. Например, нельзя покаяться в последний момент, когда мы услышим голос «Христос идет». Мы не всегда можем покаяться. Знаете, я не один раз был, ну, может быть, перед смертью, не один раз. По крайней мере, вот много раз бывал на дороге, во время дорожных каких-то происшествий, когда мы ехали как-то на конгресс, и узкая дорога перед, уже после, наверное, Воронежа, тогда не было еще такой платной трассы, И навстречу из очереди вылетает одна автомобиль, московские номера, по-моему, были, он успевает прятаться. Второй автомобиль не успевает прятаться, идет в лоб, просто все. Расстояние минимальное, ему спрятаться некуда, у него занята полоса. У нас всего одна полоса в одну сторону, в другую. Каким-то чудом мы успели уйти на обочину, хорошо, что там была обочина. И он успел пролететь. Мы остановились, какое-то время просто приходили в себя. И я вот так просматриваю, вспоминаю это время, не было молитвы о покаянии. Не успели просто это сделать. Просто среагировали руки, вот эта мышечная память, для того, чтобы свернуть на обочину, вы знаете, и потихоньку потом приходить в себя. Что это было? Вот эта картина, которая была буквально секунда-две. Ты не успеешь покаяться, ты не успеешь примириться, ты не успеешь выйти вперед и помолиться. И мы ходим, вы знаете, иногда мы ходим под Богом, и мы не знаем, как закончится наша жизнь. Вы знаете, люди говорят так: поздно пить боржоми, когда почки уже отказали. Заботиться о здоровье надо раньше. Поздно учить предмет, когда идет уже экзамен. А ты должен сдавать уже предмет, а не только начинать его учить. Готовиться ко встрече со Христом надо не тогда, когда раздался крик: «Вот жених идет», а надо заранее. Вот эта история учит нас тому, что ко встрече с Господом нам надо готовиться. К важным событиям нам надо готовиться. Хотя люди говорят, в народе говорят, как в гости к Богу не бывает опозданий. Но дело в том, что мы не в гости к Богу идем. Мы идем туда на вечность. И мы туда приходим, все мы предстанем перед Ним, но дело в том, что многие будут не готовы. И вот это разделение на пять мудрых и пять неразумных, Христос, наверное, хотел тоже показать, что люди разделятся. Люди, которые встречали жениха, это люди, которые были в составе, в списках, можно сказать, церкви. Они знали, что они делают, они знали, что жених идет. Они были в составе, может быть, вот этих встречающих, ожидающих, но они оказались не готовы. Вот в чем проблема. Это очень серьезное предупреждение современной церкви сегодня, современному христианству. Это серьезное. Второе предупреждение. Эта история предупреждает нас, что есть такие вещи в нашей жизни или такие дела, которые никто не может сделать за нас. Есть то, что мы не можем позаимствовать у других. Например, мы не можем спастись верой родителей. Мы не можем спастись верой нашей церкви, нашей общины. Мы не можем спастись верой нашего народа. Когда люди говорят: мы все христиане, что всем, то и мне. Мы не можем спастись. Есть вещи, которые мы не можем позаимствовать. Их нельзя взять в долг. Их нельзя купить в последний момент. Как Христос сказал, что нельзя купить масло в последний момент. Если ты к этому крику, к этому зову, к этому возгласу, что жених идет, Христос идет, оказался не готовый, то поправить уже ничего будет нельзя. И когда они пошли, что-то приобрели, пришли, они услышали голос в ответ: «Истинно говорю вам, я вас не знаю». Двери затворились. Дело в том, что в той этой свадебной истории в палестинской деревеньке был такой обычай. Кто не входил, сразу не был готов, двери закрывались, и тот войти уже не мог. Там не было такого хождения, выхождения. Там не было прихожан, захожан, выхожан, как сегодня есть у нас в церкви. Есть люди, есть у людей свободное посещение сегодня церкви. Хочу приду, хочу не приду, и неделю не приду, и две не приду. Есть и по полгода люди не ходят. Они захожане и выхожане. Но это не те люди, которые приняли Христа всем сердцем. Это не те люди, которые ожидают Христа в это последнее время. Поэтому эта история дает нам второе предупреждение, что мы не можем занять и воспользоваться чужим, если нет у нас своего. Наверное, тысячи, сотни тысяч различных проповедей было сказано на эту историю. Она цепляла многих людей, эта история. И люди так толковали, что такое масло, что такие светильники, почему их 10, что значит этот крик. Кто-то говорит, что масло в сосудах – это елей, это Дух Святой в сердцах людей. Может быть, я сегодня не об этом. Я сегодня о том предупреждении, что нельзя некоторые вещи позаимствовать у кого-то. Нельзя сказать, как я разговаривал с одним офицером ФСБ, он уже в отставке, я его призывал к покаянию, у нас тут в городе, он работал когда-то по верующим здесь, кого-то даже садил в заключение, отправлял. Я стал призывать его к покаянию. Говорю, надо ж поверить, ну все верующие. Я, говорит, маму свою к церкви подвожу, к собору, и жду ее, пока она помолится. Я говорю, не работай, не пойдет. А у меня Библия есть дома. Я говорю, не пойдет. И он что-то предлагал, говорит, я уже с этими делами не занимаюсь. Я говорю, все равно, надо каяться за прошлое. Бог ожидает личной веры и личного покаяния. Он ушел, этот человек, уже о вечность. Его уже нет в городе, его нет на земле, среди живых. Я не знаю, успел он обратиться к Господу или не успел. Есть вещи, которые никто не сделает. Некоторые люди говорят, вот бабушка тебе денежку, купи свечку и поставь там нас за здравие. Помолитесь за нас Господу, некоторые люди говорят. Конечно, мы молимся, но для встречи со Христом этого мало, этого недостаточно. И, наконец, третье, вы знаете, предупреждение, это сон. Сон души, как мы могли бы сказать. Сон в этой истории всей, что все заснули. И одни заснули и сразу же проснулись, и они были готовы, другие заснули и не были готовы. Если смотреть на современную церковь, на современное христианство, то, наверное, сон – это состояние современного христианства. Современное христианство заснуло, оно находится в состоянии сна. И вот раздастся крик, жених идет, и проснутся все. Все проснутся, но одни будут готовы, одни будут не готовы. И вот в чем вот будет эта проблема. И сон, конечно, необходим человеку сегодня. Сон. Даже первый сон, мы читаем о первом сне, это Бог усыпил человека, Адама. В наркоз его ввел. Чтобы он ему, когда он ребро вытаскивал из него и Еву делал, помощницу ему делал, чтобы, я не знаю, почему он усыпил, может быть, ну, может быть, чтобы больно не было, может быть, еще по какой-то причине, может быть, чтобы он ему не подсказывал, какую ее надо сделать, где больше чего, где меньше. А он привел готовую, тот посмотрел, во, вот это мое, вот это класс, Господи, ну, просто. Вы знаете, сегодня, наверное, у одной четверти населения земного шара есть различные расстройства сна. Примерно у 25% наблюдаются расстройства сна. Этих расстройств сна примерно насчитывают люди. Есть люди, которые специально занимаются исследованием сна. Они изучают человека, даже в Ростове есть такие отделения, специалисты. Когда человек спит, к нему подключают датчики, какие фазы он проходит, храпит он там или не храпит и так далее. Потому что у некоторых во сне дыхание останавливается, потом снова запускается. Это серьезная такая часть нашей жизни. Мы достаточно много проводим во сне. 75 симптомов расстройств сна насчитывают доктора. И сон – это состояние относительного покоя, периодичное, со снижением функции организма и потерей контроля над сознанием. Так примерно можно охарактеризовать сон. Но сон бывает физический, сон бывает духовный. И у сна можно насчитать 4 примерно фазы сна. Первая фаза сна – это фаза засыпания или дремоты, когда человек дремлет. Я вот на собрании часто эту фазу наблюдаю. И у некоторых людей наблюдаю сна. Что такое? Это потеря бдительности, когда человек еще не спит, но уже не совсем и бодрствует. Он может уже что-то тихое пропустить. И если мы переведем на духовную позицию – духовного сна, то у нас в это время, когда мы начинаем засыпать духовно, у нас не хватает времени на чтение Писания, у нас не хватает времени на молитву, у нас не хватает времени на посещение собраний. Ну, просто нет времени. Говоришь человеку, почему тебя нет? Нет времени. Я всегда говорю, слушай, наверное, кто ходит на собрание, это все бездельники. Это ты такой занятой, мы все лодыри, бездельники, поэтому мы ходим на собрание. Вторая фаза сна – это фаза поверхностного сна. Когда человек уже заснул, но спит, он, вы знаете, чутко, и он легко проснется. Это фаза, которая присуща матерям, у которых есть грудные дети. Она не присуща многим отцам, у которых есть грудные дети, но она присуща многим матерям, у которых есть грудной ребенок. Она, мама, спит, но по шороху ее разум определяет, что надо проснуться. Ребенок проснулся. И поэтому, когда у меня спрашивали, как спали наши дети, я говорю, вообще прекрасно спали наши дети. Наши жены имели несколько иное мнение вот по этому поводу. Поэтому фаза поверхностного сна – это примерно сон после обеда, это сон в транспорте, это сон на занятиях где-нибудь в учебном заведении, это сон на собрании. Человек просыпается при слове «аминь». Он уже натренированный, он ходит уже не один год на собрание. При слове «аминь» он знает, что надо проснуться и сказать «аминь». В Брянске на собрании давно еще был человек, который постоянно спал. Они уже его обличали, читали, ничего не помогало. Как-то решили братья его вылечить от сна. Шла проповедь, он спал, они накрыли его так потихоньку одеялом. И что-то громкое сказали. Он проснулся, кругом темно. И кричит, где я? А он говорит, в лапах сатаны, они ему отвечают. И тот прям в одеяле упал на колени, давай каяться. Прямо вот там между лавочек каялся. Вы знаете, сработало, исцеление пришло. Знаете, иногда, я не знаю, как можно будить людей на собрании. Ну, например, когда на моей проповеди спят люди, я это считаю комплиментом. Значит, люди доверяют. Доверяют, что человек ничего, этот проповедник, ничего худого не скажет, потому что приехал в одну церковь проповедник, и ему говорят, брат, вот тут сидит сестричка, она спит постоянно, иногда похрапывает, ну пожилая такая бабушка похрапывает на передней лавочке, пусть это тебя не смущает, проповедуй, как обычно ты проповедуешь. Хорошо. Он проповедовал, проповедовал, а сестричка не спит и не спит. Долго проповедовал, она не спит. Он после собрания подходит, спрашивает, сестричка, что вы не спали? Вы же эти спите всегда на собраниях, а я проповедовал, вот вы не спали. Наверное, я хорошо проповедовал. Да нет, говорит браток, своих-то я уже всех знаю, они ничего такого лишнего не скажут, я и сплю спокойно. А вот за тобой надо было приглядывать. Вы знаете, поэтому если кто-то даже засыпает во время проповеди, пусть это будет комплиментом. И особенно могут спать, старцам разрешено спать на собраниях. По Писанию, Деяния 2 глава, юноши видениями, а старцы сновидениями вразумляемы будут. Может быть, им проповедь неинтересна, если это старец или старица, старый человек, он спит уже в немощи плоти, может быть, Господь его как раз вразумляет какими-то. Главное потом спросить. Пусть он поделится этими откровениями, которые он получил. Это фаза поверхностного сна. И, наконец, фаза глубокого сна. Когда человек в нее уже попадает, проваливается, то он уже не реагирует на внешний раздражитель. Он спокойно спит. В этой фазе он храпит, человек, бывает. Вы знаете, эта фаза, если мы посмотрим в Библии, ну, у кого она была? Ну, наверное, она была у Ионы, когда он спал в трюме корабля. Люди борются за выживаемость судна, а он лег и спит. И его ни качка, ни вот эти вот шумы, скрипы корабля, корпуса, его ничто уже не могло разбудить. Вот это фаза глубокого сна. Фаза сна Ионы в трюме корабля. Пока его матросы не разбудили, может быть, пинками, и не спросили, что ты спишь. Они не могли понять, как человек может спать в это время, когда все погибают. Это фаза глубокого сна. Если мы скажем, в духовном плане фаза глубокого сна, то вот эту фазу у людей, которые духовно спят, замечают уже другие люди, те, которые находятся рядом с ним. Этих людей нет на собрании, нет на служении уже продолжительное время. Свои проблемы в жизни они решают уже без Господа, сами по себе. Они ведут себя как неверующие. Они говорят, что вокруг все виноваты, почему они не ходят в церковь. И что в церкви нет любви. Это характеризует людей в фазе глубокого духовного сна. И, наконец, бывает четвертая фаза, это фаза пробуждения, когда человек пробуждается. Если, например, мы говорим о фазе физического сна, пробуждения, то это возвращение его в реальность. В реальность. И вот заснули все и проснулись все девы, и они вошли в реальность. Вот жених пришел, и они оказались не готовы. О духовном плане мы можем сказать, что пробуждение может наступить в результате смерти, когда человек поймет, что он уже предстал перед Господом, а он к этому не готов. Он не приготовил это, пока он бодрствовал, пока он жил на земле, он не может это позаимствовать у кого-то другого. Пробовал богач сказать: «Отче Аврааме, ты скажи, пусть он что-то сделает для меня, прохладит хотя бы палец и прохладит мой язык, а мочит палец водой». Но это уже сделать нельзя. Ничего нельзя изменить после смерти. После смерти. Поэтому что нам делать сегодня? О чем мы можем молиться, братья и сестры? Мы должны молиться о том, чтобы в это последнее время, которое характеризуется как фазой сна, заснули все. Мы не можем сказать, христианство сегодня убаюкано. Мы дети Божии, мы спасены, мы ходим в церковь, и вроде бы все нормально. И люди успокаивают себя, что если не нормально, я успею приготовить это свое духовное состояние после. Я успею потом покаяться, я успею обратиться к Богу. И когда кто-то нас пытается будить, да что ты меня будешь? Что ты меня будешь? И я не сплю совсем. Поэтому Христос и говорит: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Луки 21:36. Я еще читаю вместе с вами Ефесянам 5 глава, 14 стих. Ефесянам 5 глава, 14 стих. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Лукавство дней заключается в том, лукавство времени, в том, что человек думает, что времени у него много. Мы в юности, в молодости думали, что времени уже много. Но спросите, знаете, у пожилого человека, и он говорит, а жизнь пролетела очень быстро. Вот точно так же мы думаем, что много времени до прихода Христа. Я успею приготовиться, я успею привести в порядок свою духовную жизнь. Но день завтра может не блеснуть, и солнцем не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен, приди сейчас, говорят слова одной из христианских песен. Поэтому Господь сегодня призывает разными способами. Он говорит о событиях, которые происходят, глобальных событиях, которые происходят в мире. Увидите, услышите о войнах и военных слухах, вы станете этому свидетелями, может быть, даже участниками. Восстанет народ на народ и царство на царство. Происходят такие военные действия, которых мы не могли даже подумать, если бы нас кто-то убеждал, мы бы не поверили, что такие действия возможны. Мы никогда бы не поверили. Происходят глобальные изменения в мире сегодня в нравственности, в морали. Мы никогда бы не подумали, что человечество, общество, развитое общество дойдет до того, чтобы менять пол. Мы сегодня смотрим новости в американских некоторых школах, пол ребенку начинают менять без согласия родителей. Человека начинают менять пол, химические делают уколы, которые уже никогда не дадут ему возможность возвратиться в его нормальный пол. Меняют пол. И учителям запрещено уведомлять родителей. Когда бы мы подумали, что такое возможно? Когда бы мы подумали, что такое возможно? Сегодня Господь предупреждает нас в Священном Писании. Фаза сна в церкви сегодня. Люди устали, люди убаюкались. Сегодня уже уже нет гонений в наше время за веру. Мы уже, вы знаете, успокоились и заснули. Люди уже не ревнуют о деле Божьем, люди не ревнуют о Господе. Нет уже желания читать Писание. Кто сегодня успел перед собранием прочитать Писание? Задайте вопрос. Хорошо, таких меньшинство, может быть, половина, но далеко не все. Вы знаете, нет вот этого желания, нет рвения. Мы уже мало свидетельствуем и благовествуем людям. Нам стыдно это делать. Почему-то. Нам неудобно это делать. И церкви, они становятся на уменьшение, идут сегодня почти все наши церкви. Практически все идут на уменьшение. Охладеет и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Состояние последнего времени. Сон христианства. Сон церкви. Поэтому нам настала пора пробудиться, поправить свои светильники, пока мы не услышали этот голос. Пока мы не услышали голос, жених идет, потому что потом поправлять будет поздно. Поэтому сегодня время благодати, сегодня время, день спасения. Господь сегодня через вот эту сценку, через Слово Свое, Господь предупреждает нас через внешние события, как еще нас будить, как еще нас разбудить, как еще нам сказать, что приближается Его приход за церковью. Будем бодрствовать, братья и сестры, будем молиться, если кто-то сегодня хочет обратиться к Господу и поправить свой светильник, обновить свое покаяние, потому что со временем угасает светильник, со временем он с накипью выходит. Я смотрю иногда в православный храм, когда заводим кого-то на экскурсии, периодически горят светильники, лампадки, и ходят бабушки со специальными щипцами и поправляют, чтобы лампадка горела, свечки там, чтобы горели, лампадка всегда горела. Знаете, нам тоже надо поправлять. И не лампадки, а свое внутреннее духовное состояние.